Доброго и радостного утра желаю вам, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и на практике доказано, что чем тоньше и острее иголка, тем проще и работать, и создавать красивые узоры на ткани. И тот же принцип действует и в мире энергии. Чем тоньше энергия, тем большая сила и ресурс в ней содержится. И сегодня мы со сертифицированным врачом Аюрведы Романом Игошиным говорим, наверное, на одну из самых обсуждаемых тем, беседуем о тонких причинах заболеваний. Все интересующие вас вопросы, пожалуйста, оставляйте на сайте vedaradio.fm или присылайте нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего лектора и передаю ему слово. Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Тема, конечно же, достаточно часто сейчас употребляется, часто муссируется. Вот, очень много информации на эту тему. Вот, но люди по-прежнему как болели, так и болеют. И я в своей практике встречал не так уж и много людей, которые благодаря этому знанию действительно вылечились. И как всегда, как это часто бывает, проблема даже не в самом этом знании, а в умении его им пользоваться, как и пользоваться любым другим знанием. Вот, поэтому сегодня мы с вами будем пользоваться этим знанием таким образом, чтобы оно начинало у вас уже по-настоящему создавать нужный эффект. Не когда вы просто для ознакомления пользуетесь какой-то популярной литературой или какими-то сайтами или какими-то лекциями на эту тему, вот, где вы можете узнать, с каким качеством характера связан тот или иной орган, но особенность в том, почему очень часто люди себе не могут помочь этим знанием. Особенность заключается в том, что люди, узнав о качестве характера, все равно с этим делать ничего не могут. Эффект от психосоматики, когда человек просто узнает о том, что у него какая-то проблема из-за какого-то качества характера, или из-за какой-то проблемы, из-за какого-то страха, какого-то предубеждения, предрассудка, или очень часто любят употреблять такой термин «верование» или «убеждение». Человек нашел это верование, нашел ошибочную какую-то настройку в своей настроечной таблице в разуме. Человек выяснил, в чем он не прав. Но это не дает практических рычагов часто в жизни. Наша информированность или осведомленность о своих пороках, она не дает нам автоматически инструментов для освобождения от этих пороков. Мы так много знаем о том, что в нашей жизни не так. Мир переполнен людьми, которые знают, в чем проблемы в их жизни. Это часто не секрет от самих людей. Секрет в том, как сделать так, чтобы это исправить. Поэтому исправление не находится в сфере осведомленности о том, из-за чего же у меня какая-то болезнь, из-за какого качества характера, из-за каких моих убеждений, предубеждений или предрассудков. Не в этой плоскости, а в плоскости глубины осознания. Даже не просто осознания, а глубины. И чем глубже человек осознает, из-за чего у него это, вот эта глубина осознания и дает человеку ресурс и способность вылечиваться. Чем глубже человек понимает, что у него за проблема, не просто он услышал, не просто принял, не просто понял, а очень глубоко проникся этим, прочувствовал это. Так же, как жажда. Когда мы просто хотим водички, мы можем терпеть, мы можем смотреть на нее равнодушно. Но когда мы очень глубоко испытываем жажду, то мы бежим к этой воде. Мы готовы ее выцедить откуда угодно, соскрести откуда угодно. Если вы когда-то испытывали настоящую жажду, вы были в жаре, где-то на природе, где воды нету никакой. Также и с лечением, также и с какими-то другими духовными поисками. Решение человек находит и сможет его применить настолько эффективно, то есть настолько эффективно найти и настолько эффективно применить, насколько глубоко он осознал причину возникновения своей болезни. Не осведомился именно, не услышал, а осознал сам. По этой же причине многие люди не могут найти свое предназначение, не могут решить какие-то проблемы в семье, в отношениях, потому что они идут к какому-то человеку, какому-то консультанту или астрологу, и он им просто излагает некий факт. У вас проблемы потому-то, в семье, вы не можете найти себя, потому что у вас там планеты как-то стоят. То есть человек просто получает факт, выходит с этим фактом и с вопросом, ну и что? Вот, поэтому сегодня у нас с вами будет практическое занятие, где мы будем не осведомляться о том, из-за чего у меня болеет тот или иной орган. Потому что этой информации полно, во-первых, а во-вторых, часто она достаточно противоречива и зависит от мнения самого автора. Просто автор часто медитирует на какой-то орган или представляет себе функцию органа. В его уме складывается некий пазл, какие бы качества характера вызывали ту или иную болезнь. Если вы достаточно глубоко изучаете эту тему, то вы можете столкнуться как раз с этой историей, что причина болезней часто указывается в зависимости именно от компетентности автора и от глубины его понимания вопроса. Кто-то поверхностно понимает, выдает свою версию, кто-то более глубоко выдает свою версию. Здесь важна именно не версия, а объемное, глубокое понимание всего явления. Чем глубже вы понимаете, что стоит за любой болезнью, тем больше у вас внутренних психических возможностей ее решить, от нее избавиться. Так же, как чем лучше вы понимаете, например, своего ребенка или своего друга, тем лучше вы знаете или больше вы знаете, как ему угодить, или вашего супруга, или супругу, или маму, родителей. Если вы их не знаете, если вы не глубоко изучили личность, то вы можете сделать что-то не в попад, что-то, что их расстроит. А если вы глубоко знаете, вы знаете, это их обидит, это их порадует. И вам не нужно перебирать кучу вариантов, кучу способов. Поэтому мы с вами сейчас займемся именно углублением, пониманием процесса более многогранно и емко. Для того, чтобы вы поняли, ощутили, прочувствовали, что это вообще за явление болезнь, насколько вы можете глубоко понять себя и любого человека вокруг, зная просто о его болезни. Но мы делаем это не для того, чтобы по болезни начать видеть как бы все тайное в человеке, какую-то подноготную, а для того, чтобы лучше понимать себя и окружающих, для того, чтобы лучше, качественнее, глубже и гармоничнее строить с ними отношения. И с самим собой в том числе. Вот этот принцип, когда мы не просто по верхушкам идем, не просто узнаем, какой орган связан с каким качеством характера, а именно углубляемся в понимание, углубляемся в осознание этого явления, это называется принцип скважины. Скважина означает, мы бурим, мы снимаем пласт за пластом одним и тем же действием. Мы совершаем одно и то же действие и углубляемся до тех пор, пока не польется вода, вода жизни. Можно сколько угодно тыкать лопатой по поверхности поляны, хоть всю жизнь на это потратить, но так и не добраться ни до какой воды. А можно приложить все усилия в одну точку, пробурить, и будет вода постоянно. Чем глубже мы пробурим, тем больше у нас будет ресурс воды, над которым мы больше не трудимся, над которым больше не потеем. Все, мы один раз пробурили, один раз глубоко осознали, все, вода пошла. Мы закрыли этот вопрос и живем дальше. А у нас часто так бывает в жизни, что человек одну и ту же тему всю жизнь муссирует, об одной и той же теме думает и никак ее не может решить. Никак может понять, почему в моей жизни что-то не так, обращается к магам и чародеям, вот, с него потом за это последнюю рубашку снимает. Вот. Моя задача для любого из наших радиослушателей дать инструмент, в котором, благодаря которому человек сам глубоко осознает то, из-за чего у него болезнь, но это труд. Это труд внутренний. Это то, что исповедуют ведические мудрецы. Это путь труда. Это не путь положил кому-то денежку, заказал упаю какую-то, какой-то ритуал сделали, кто-то дымом помахал, что-то в костер бросил и за вас проблему решили. Там свечку поставил, что-то помолился за тебя. Нет, этот путь ведические мудрецы не исповедуют. Они исповедуют путь труда. Когда ты трудишься над тем, чтобы ты был здоровым, ты трудишься над тем, чтобы ты был гармоничным, тогда это будет, во-первых, ценно, а во-вторых, ты будешь знать этот продукт твой. Тебя никто не обманет, потому что если ты просто кому-то даешь денежку, чтобы за тебя что-то сделали, то это называется самовнушение. Крайне редкие люди действительно могут подключиться к каким-то потусторонним силам, да, и за вас сделать какую-то работу. Но это чрезвычайно редко. Во-первых, это по карме человеку должно быть такая возможность, чтобы за него это кто-то сделал. А во-вторых, раз за вас это делают, значит, по карме вы когда-то заслужили эту возможность. То есть это крайне редкие ситуации или случаи, на которых рассчитывать не стоит. Так же, как мы, например, чтобы быть сытыми, мы своими челюстями жуем пищу, своим пищеварением ее перевариваем. Есть вещи в тонком пространстве, которые мы должны сами осознать, сами прожить и сами сделать выводы, а не употреблять пережеванные какие-то полуфабрикаты в тюбиках. Мы тогда здоровее и крепче не станем. Мы получим сытость, поверхностное удовлетворение, но на глобальном уровне, так скажем, в долгосрочной перспективе мы не получим блага, как физического, так и духовного. Так, в чем мы с вами будем погружаться на глубину? Мы будем погружаться на глубину принципа, что такое болезнь вообще. Когда мы с вами встречаемся с больным органом, мы начинаем обращать на него внимание, мы соприкасаемся с ним, своими чувствами, своими мыслями, своим вниманием. Это наш первичный контакт, поверхностный контакт. И мы в этот момент, обращаясь к этому органу, или обращая на него внимание, начинаем понимать, что это место является в нашем теле и в нашей психике зоной высокой чувствительности. Это принцип. Если мы говорим о психосоматике, если мы не говорим о травме какого-то органа, а именно, или обморозили, например, да, или обожгли, а мы говорим именно когда о психосоматике, то есть орган не имеет внешних каких-то агрессивных факторов, вдруг начинает портиться. Или орган начинает портиться под влиянием нашей нервной или гормональной системы, а внешние факторы ему просто в этом помогают. В кавычках помогают, в виде некачественной пищи, каких-то излучений, каких-то нагрузок. Например, если у человека стоячая работа, он зарабатывает варикоз, или сидячая работа, или спортсмен зарабатывает геморрой. Это внешние нагрузки, которые подталкивают. Колышек расшатан, а мы его еще больше расшатываем. Или зубы, например, портятся. В первую очередь это психосоматика, а там дальше уже сверху налагается и питание, и использование вредных зубных паст, вот, и многие другие факторы. В частности, например, изменение формы скелета, особенно шейно-плечевого пояса. Так вот, главный принцип, когда мы начинаем заниматься изучением любого своего недуга, мы понимаем, что это зона высокой чувствительности. Мы сейчас будем этот принцип бурить, до тех пор, пока у каждого из нас не появится осознание. На каждом этапе, то есть по мере погружения на глубину, каждый метр этого погружения в принцип, в суть или в осознание, у каждого из нас на каждой конкретной глубине начнет прорываться вода. Вода – это жизнь означает, осознание. Пока мы больны, у нас ощущения гнетущие, стягивание, давление, тяжелого чувства, тяжелого переживания жизни, связанное с этой болезнью. Но когда мы добуримся до глубины, дойдем до этой водички, то возникнет ощущение освобождения, высвобождения, легкости. На психическом плане это чувство осознания. Я понял. Вот оно. Действительно, вот оно. Вот это осознание дает это освобождение, скидывание этих оков этой болезни. Психических оков, которые связаны с этой болезнью. Что такое зона повышенной чувствительности? Это не просто орган физический, который повышенной чувствительностью обладает. Это и сфера нашей жизни, психологическая сфера, работа, отношения в разных аспектах, самовыражение. Это какая-то часть нашей жизни тоже имеет повышенную чувствительность. Повышенная чувствительность означает, что там находятся наши тайные или скрытые намерения и желания. И часто закопанные или скрытые от нас самих. Мы можем сами не осознавать. Иногда осознаем эти желания, иногда нет. Что значит высокая чувствительность? Или тайны намерения желания. Это означает, мы особенно неравнодушны к этому. Мы не можем быть к этому равнодушным, потому что это сфера нашего интереса. Там особый интерес. Это то место, куда Буратино хочет заглянуть, да, за этот котел, нарисованный у Джузеппе на плакате. Прорывает его носом. Но что-то такое особенное, что-то особенно сладкое, интересное. Там мои тайны, намерения, желания, которые даже могут быть скрыты от меня самого. Там моя неравнодушие к жизни. Там мой особый интерес. Там что-то для меня особенно близко и особенно дорого. Это называется зона повышенной чувствительности. Или зона особого внимания, особого отношения. Мать, которая особое чувство испытывает именно к своему ребенку, из всех родственников мать испытывает особое чувство к своему ребенку. Она испытывает особое к нему отношение. И это, как говорится, ты моя горе, да, и моя печаль. Когда мы к кому-то испытываем особое чувство, особое отношение, то мы от этого человека испытываем самые радостные чувства, самую горькую боль. И вот когда эта боль из-за того, что мы неправильно действуем, поступаем в этой сфере, у нас накапливается несчастье, накапливается боль. Орган, сначала психическая сфера начинает болеть у нас на эту тему, а потом и орган начинает вторить этой психической нашей сфере. Наше тело по цепочке гормональных и нервных реакций начинает получать отзеркаливание этого нашего психического недовольства, этой нашей психической боли. Итак, это зона особой чувствительности или сфера особого интереса. Это то, что нам близко и дорого. Когда вы смотрите на больной орган и не понимаете, за что он отвечает, просто интуитивно погрузитесь в ощущение, связанное с этим органом. Этот орган, в зависимости от того, что вы чувствуете, в какой-то момент вы начинаете что-то чувствовать в жизни, и он начинает заболевать, или спазмироваться, или секреция у него ослабевает, или наоборот гиперсекреция возникает. Это происходит на какую-то жизненную ситуацию. на какую-то вашу эмоцию, на какое-то состояние, на какую-то реакцию на человека, на свою неудачу, на свой какой-то поступок, на какую-то внешнюю обстановку. Это означает повышенная реактивность, то есть вы реагируете, неравнодушно реагируете. Это называется чувствительность повышенная. Вы прошли бы мимо другого человека, вы бы прошли мимо какой-то другой ситуации, но вот на этой ситуации вы среагировали. Эта реакция повторяется. За счет того, что она повторяется, или за счет того, что она была особенно травматичная, она прорастает в тело. Почему она повторяется? Почему она особо травматичная? Потому что она чувствительная. На все остальные вещи вы не обращаете внимания. Или если обращаете, то не глубоко. Что такое повышенная чувствительность? Это означает зона особого внимания. То есть вы уделяете этому повышенное внимание. Отношение у вас особое к этому. Поэтому вы и не можете пройти мимо. Кто-то намусорил, и вы не можете пройти мимо. Хотя другой человек пройдет мимо намусоренного. Где-то что-то дисгармонично, вы не можете пройти мимо. Хотя другой человек пройдет мимо этого дисгармонии. И вы тоже пройдете мимо какой-то другой дисгармонии. Но вот эта дисгармония вас категорически не устраивает. Не потому что вы это выбрали, захотели, так решили. Это иррациональная вещь. Она просто с вами случается и происходит. Вы себе этого не планируете. И чем больше человек живет неосознанно, не осознает этих своих реакций, не понимает, не ассимилирует этот опыт души в виде этих реакций, не в контакте с собой, тем больше, соответственно, человек рискует заболеть, если у него эти сферы чувствительны. Если у него эти сферы нечувствительны, то с точки зрения психосоматики он и не будет болезненно реагировать на какие-то дисгармонии, на какие-то несоответствия желаемого и действительного. Что такое еще чувствительность? Чувствительность – это означает особое отношение. И этого особого отношения мы можем в этой сфере, мы желаем себе, мы ожидаем себе в этой сфере особого отношения. То есть, чтобы с нами в этой сфере считались, особенно считались. Например, я могу прийти домой и взять себе сам положить покушать. И это для меня не будет проблемой, что кто-то не положил мне поесть. Придет другой человек и скажет: а что это я пришел домой, а мне тут никто не греет, не накладывает, меня тут что ли не любят? Обида будет возникать у человека. Обида будет закрывать сердце, сердечко будет напрягаться. А так как обида связана с пищевой сферой, будет реакция еще и в желудок. Будет связка. Сердце с желудком. Напряжение будет. Спазм, гиперсекреция может возникнуть. В зависимости от того, в какой доше находится человек. Он будет испытывать либо страх, либо гнев. Если под влиянием страха, то, скорее всего, у него начнется какой-то спазм, сухость слизистых. Если под влиянием гнева, гиперсекреция, воспалительный процесс. Таким образом, особая чувствительность в какой-то сфере означает, мы ожидаем или нам хочется какого-то особого отношения, особого ухода в этой сфере, чтобы нас понимали с полуслова, с полувзгляда, или даже не с полувзгляда, а просто мысли наши понимали. Поэтому чем больше у человека таких сфер особой чувствительности, особого отношения, тем, конечно, чаще человек входит в стресс, если он не владеет собой, не понимает себя и не старается быть хозяином себя. Если человек психологически зависимый тип, то есть неосознанно или в позицию жертвы, или в позиции пракрити находится, то есть он живет мыслями, что не он, а его, То есть его должны понять, его должны ублажить, ему должны сделать хорошо, ну, ему, то есть его должны заслужить, его должны завоевать, его должны радовать, веселить и прочее. Да? То есть он в страдательном залоге находится, как с точки зрения лингвистической грамматики. Не активный, да, а пассивный залог. То есть над ним совершается действие. Тогда он, конечно, будет все время обижаться, когда это отношение, которое он к себе ожидает, он не будет получать. Или будет получать не вовремя, не в нужном количестве, не в ожидаемом количестве. Потому что у него много всяких чувствительных зон. И он находится в неосознанном состоянии и не понимает, как совладать со своей чувствительностью и со своим ожиданием этого отношения в этих всех сферах. Конечно же, люди всегда не способны угадывать. Да и так редко можно встретить людей, которые хотят этим заниматься. Или хотят заниматься всегда угадыванием наших желаний в каждый конкретный момент времени. Угадывание того, какое отношение мы постоянно ждем от этих людей в этих сферах. Поэтому люди постоянно расстраиваются. Люди склонны расстраиваться из-за этого. И все эти расстройства, они накапливаются. Все эти напряжения и беспокойства накапливаются и выходят уже в виде органических изменений. Что такое повышенная чувствительность? Еще. Напомню, это у нас наши тайные намерения и желания, скрытые. Почему скрытые, почему тайные? Потому что особо чувствительные. То, что у нас чувствительные какие-то места, да, мы их прикрываем, чтобы не поцарапать, чтобы не испортить. Например, есть такое выражение: береги как зеницу ока. Глазки бережем, пылинка залетела, сразу прикрываем, чистим. А есть пятки там или локти, ну какие-то места, которые мы не особо бережем, потому что они не особо чувствительны. Итак, зона высокой чувствительности или зона, или то место, которое у нас болит, душа болит, да, еще такое есть выражение. Душа болит или тело болит в каком-то месте, означает, в этом же месте болит и душа наша. Это означает, это место, где у нас особая чувствительность. Это означает тайные намерения, тайные желания, скрытые, закопанные от нас самих. Это сфера нашего повышенного интереса. То, что нам близко, дорого, особо ценно. Мы ожидаем к себе в этом особого ухода, особого отношения. Это не обязательно слабое какое-то место, как физически, так и в сознании. Да? Не обязательно это наше слабое место. Но это место может ослабеть. Потому что мы в какой-то момент по ряду обстоятельств, либо вследствие психологической незрелости, либо вследствие неправильной системы ценностей, мы на него возлагаем слишком много надежд на свое счастье. Мы слишком много ждем счастья через это место или через эту сферу. Мы возлагаем слишком много ответственности за эту сферу нашей психики, за счастье. И поэтому оно становится слабым. То есть мы говорим, у меня есть маленькая слабость к чему-то, да, вот я не могу пройти мимо, у меня есть слабость, хочу взять, съесть это, хочу попробовать, не могу уснуть, если не скажу этого, да, слабость, не могу преодолеть ее. Так как на это место налагается слишком много надежд и ответственности за счастье, то я переживаю. Когда мы на что-то возлагаем слишком много ответственности, надежд, на счастье, на любую, на супруга, на ребенка, на свое дело, на что угодно. Покупаем билет в театр, всю жизнь мечтали, 20 лет, любимая группа. Мы переживаем, а вдруг не доеду, а вдруг места не хватит. Да? Переживаю. Если мы хронически переживаем за какую-то сферу нашей жизни, тогда ослабляется и орган, связанный с этой сферой жизни. Мы хронически переживаем за эту сферу, потому что хронически подсели на то, чтобы именно оттуда получать счастье. Либо выбрали сознательно, либо бессознательно. Там мы хотим особого счастья, особого ухода, особого отношения. Счастье означает в разных формах. Это и особый уход, и особые отношения. Чтобы нами там дорожили в этой сфере. Чтобы мы там получали как можно больше счастья, как можно чаще. Это счастье должно быть в этом максимально идеальным, такое, какое я себе нафантазировал, навоображал. Чем более это место чувствительное, тем больше у меня, ну, более ревностное отношение к этой сфере. Соответственно, больше переживаний. Долгосрочное хроническое переживание ослабляет, выжимает, перенапрягает, в том числе связанный с этим переживанием орган. Например, человек, который очень ревностно относится к тому, что он видит, и он говорит: глаза мои не видели, что ты вытворяешь, я не могу это видеть. Какие-то простые вещи. Да? То есть человек испытывает особое счастье, когда что-то видит, и особое страдание, когда видит не то, что он хочет, когда видит, что люди поступают не так, как он хочет, не так, как он ждет. Страдает через глаза. Или, например, человек свое счастье очень сильно связывает с пищей. У него внутри, может быть, глубоко внутри сидит страх, что он не выживет без еды. В какой-то момент жизни у него глубоко, может быть, проникла травма. Он, например, голодал очень долго. Или очень сильно хотел что-то кушать, но ему не давали. Он очень сильно хотел, но ему не давали. И даже поругали его за это. За это его желание. Или за попытку это съесть. У него очень сильно боль возникла в этом месте. Надлом мог произойти. И он начал... Его сознание начало вращаться вокруг этой пищи. Вокруг этого вкуса. Из-за того, что ему вовремя не дали, он начинает на это медитировать просто. И эта зона тоже становится зоной повышенного внимания, повышенной чувствительности. Потому что ударили по ней. Чувствительность может быть не только врожденная, но и когда человека осудили за это. Он переживает. Если нам по какому-то месту ударят, он будет бояться, что по нему ударят снова. Как есть люди, которые пережили какие-то голодные времена, блокадный Ленинград и прочее. Бабушки, да, наши дедушки, в основном бабушки, они до сих пор, до самой смерти запасают в свои погреба закатки, мешки с сухарями. Они помнят, что это такое, как это плохо, когда у тебя нет еды, когда ты рвешь эту траву, какие-то корени выкапываешь, какие-то желуди собираешь, высушиваешь траву, котлеты делаешь. Напополам с опилками. Теперь они начинают прокачивать эту тему, запасаться с запасом наперед, несмотря на то, что объективно мы можем сказать, что ну, не стоит, у нас нет недостатка в пище. Но все, это зона повышенного интереса теперь. Будут закатывать до последнего вздоха. Повышенной чувствительности. Поэтому это место изначально могло быть не обязательно слабым, да, но оно таким могло стать. Оно могло ослабеть и стать нашей слабостью. То же самое в плане межличностных отношений, отношения женщины с мужчиной. Если человек пережил какую-то травму, проявил какой-то интерес к противоположному полу, а его за это осудили, пристыдили, он может очень сильно испытать сильный страх, боль и потрясение. Да? Это место стало чувствительным. Дальше он будет бояться строить отношения с противоположным полом. Потому что когда проявил интерес, над ним посмеялись или осудили. Его сознание начинает крутиться вокруг этого. Вот, и он начинает пытаться все больше и больше через эту сферу получать счастье. Потому что в какой-то момент он получил на эту тему травму. Да, он то же самое, как ребенка, например, да, наругали за то, что он попробовал мороженое, и он будет дальше всю жизнь, уже в более будучи во взрослом состоянии, пытаться доесть этого мороженого. Как говорят маленьких детей, маленькие игрушки, больших взрослых большие игрушки. Мы очень часто берем те вещи, покупаем те вещи и кладем свою жизнь на те вещи, которые просто, по сути, можно назвать большими игрушками. Что такое чувствительное место? Это означает и место величайшей радости, и место величайшей боли. Это уязвимое место. Чувствительное значит уязвимое. Чувствительное значит, или уязвимое значит больше склонно к расстройствам. В большей степени. Наши чувствительные места, их легче травмировать, их легче повредить. Если в нашей психике есть какие-то чувствительные места, например, в общении с родителями, в общении с близкими, есть даже такая поговорка, духовный прогресс заканчивается после недели жизни с мамой под одной крышей. Это юмор, но там скрыта вот эта именно тема. Да? Зависимость ребенка от отношений с родителями. Почему так много родовых проблем, вообще психологических проблем, приходите к психологу и начинают распутывать, доходят до того, как в детстве у вас там была какая-то проблема, травма какая-то связана с родителями. Вас родитель не понял, не принял, не поддержал, наругал за что-то. Все, и это вырастает дальше в целую судьбу во взрослой жизни. Это одна из самых чувствительных сфер. Люди становятся взрослыми, заводят свою семью, а они до сих пор страдают, потому что до сих пор не выстроены отношения с родителями. Это одни из самых глубоких, да, отношения с родителями, с противоположным полом и с ребенком. Самые чувствительные зоны, на которых почти все подрываются или почти все испытывают боль. Это те сферы, на которых почти все страдают повально. То есть если у человека более или менее хорошо с родителями, но все равно будут какие-то проблемы или боль в отношениях с ребенком или с противоположным полом. Очень редко и большое счастье, если у человека по всем этим трем болевым точкам все закрыто. Если еще четвертая болевая точка – это деньги, да? Или работа по душе. Вот, в принципе, четыре сферы, по которым приходят люди к астрологу или психологу. Это извечные болевые точки. Извечные сферы чувствительности или извечные сферы, через которые человек получает самое сладкое счастье в жизни. И они же, эти точки, являются сферами самых больших болей, травм, горечи, разочарования, суицидов, поножовщин и прочих проблемных каких-то катастрофических аспектов отношений. Это чувствительность. Всего лишь чувствительность повышенная. Это принцип. Мы углубляемся все больше и больше. На каждом этапе каждый из нас может почувствовать, да, пошла водичка, пошло понимание, пошло осознание. Место величайшей радости и величайшей боли. Место уязвимости означает склонны к расстройствам в большей степени. Означает, можно легко ранить. Мы легкоранимы в этих сферах. В какой-то из этих сфер мы точно легкоранимы. Мы боимся получить там болезненный опыт. У нас там сидит страх, что мы получим там болезненный опыт. Из-за этого это место постоянно под нагрузкой, под напряжением. У нас высокая степень ответственности к этому месту. Мы его наложили ответственностью, что мы будем получать из него счастье. Мы серьезно настроены получать из него счастье. Хоть и бессознательно настроены, хоть и не даем себе в этом отчет, но мы настроены на это. Поэтому и страх получить отказ или болезненный опыт также выше в этих сферах. Получить болезненный опыт. Мальчик, который подходит к девочке, которая ему нравится, он будет гораздо более робко себя вести, запинаться, да, чем если он будет знакомиться с девушкой, которая ему не нравится. Ну, он будет что-то ронять из рук, он будет спотыкаться, он будет краснеть, да, ему будет плохо, потому что это сфера, на которую он возложил большую ответственность за счастье, за свое. Соответственно, он будет бояться там получить болезненный опыт. У него будет страх сидеть, он будет преодолевать этот страх, но он будет. Он будет переживать, что она ему откажет. То есть это сфера, в которой нас можно легко ранить. Мы легко ранимы в этом. Поэтому часто ведем себя в этой сфере неадекватно. Мы идем либо в этой сфере ва-банк, гулять так гулять, либо полностью себя зажимаем, потому что боимся, что хоть как-то, хоть кто-то нас там, нам там испортит что-то, да, плюнет в душу, как говорится. Если мы входим в отношения и полностью растворяемся в человеке, и полностью все наше счастье, вся наша жизнь связываем только с этим человеком, но жизнь такова, что этот человек может пропасть, оставить тело, заболеть. Ну, много что может случиться с человеком. Да? Он может, например, измениться, уйти от нас просто. Если мы полностью связали себя только с этой личностью, то мы закрываем сердце и больше к себе никого не подпускаем. Потому что мы боимся, что с нами это повторится. Боимся, потому что это сфера повышенной чувствительности. Мы возложили особую ответственность на счастье в этой сфере. И чем больше мы возлагаем ответственность, чем большую ставку мы делаем на эту сферу, тем более мы можем бояться получить болезненный опыт, или получить отказ, или получить не то, что мы хотим, не то, что ожидали. Чем больше человек фантазирует над образом какого-то человека, в которого он влюбился, чем меньше он имеет дело с реальным человеком, а больше имеет дело со своим фантомом или воображаемым образом этого человека, чем более сладкий воображаемый образ человек представляет перед собой, тем больше в этот момент он может огорчиться малейшему несоответствию этого образа. Поэтому очень многим гораздо слаще иметь виртуальные отношения. Когда вы встречаетесь редко, вы встречаетесь по телефону, вы только переписываетесь, потому что в этот момент мы можем, или нам достаточно, просто иметь виртуальный образ человека. Мы общаемся с представлением о человеке, потому что тогда сладости больше, потому что тогда я могу себе нафантазировать все, что угодно, и как угодно, а никогда не ударюсь и не разобьюсь о реального человека с его реальными недостатками, с его реальной какой-то невоспитанностью, невнимательностью, каким-то хамством, каким-то несовершенствами в облике, в запахе, еще с чем-то. Поэтому для настоящих, долгих, глубоких, живых отношений требуется большая духовная, психологическая зрелость. И чем больше у человека этой зрелости, тем больше у него есть шансов испытать счастье, настоящее, глубокое, от живых, долгосрочных, глубоких отношений. Именно поэтому в наше время, во время, когда люди постепенно деградируют, постепенно их духовная зрелость и психологическая снижается, все больше популярность обретают фантомные отношения. То есть отношения в соцсетях, влюбленность в каких-то идолов, поп-музыки, кинематографа, когда вы не имеете живых отношений с людьми, а вам достаточно просто образа какого-то. Да? Или отношения на расстоянии. В этом нет ничего плохого. Каждое отношение должны быть поскольку человек на них готов. К каким отношениям человек готов, вот на те лучше и идти. Плохо, когда человек не готов к близким отношениям, а заводит их. Заводит детей, а потом многодетные семьи, по 3, по 4 ребенка, развод. Потому что устали, потому что были не готовы. Не готовы, выбираем ту дистанцию, тот формат отношений, к которому мы готовы. На любую зрелость должна быть адекватная или уместная дистанция в отношениях. Да, время такое, что зрелых не так много. Ну пускай так. С этим, если мы ничего не можем сделать, то хотя бы нам не нужно усугублять это, да, настаивать, как часто родители настаивают. Да. Поцеловался, женись там, да, или ребенок появился внебрачный, женись, да, какие-то такие вещи. То есть искусственное затягивание в отношения, искусственное снижение, сокращение дистанции, в результате которых не просто будет, был бы мать-одиночка с ребенком, в результате которого отец будет постоянно пить, будет в бешенстве, станет каким-нибудь маньяком и просто может там избить до полусмерти бедных своих ребенка и жену. А? Просто потому, что выбрана была неправильная дистанция. Несоответствие с духовной зрелостью, психологической зрелостью. Также мы можем своих детей куда-то подстрекать, куда-то загонять, на учебу, на какие-то клубы, на какие-то соревнования, но не адекватной психологической зрелости. Потому что у нас высокие какие-то могут быть амбиции, высокие ответственность на счастье к детям. Поэтому крайне важно, чем бы мы ни занимались, в какой бы сфере мы с вами ни развивались, иметь высокую чувствительность себе, то есть знать себя, с познания себя начинается все. Вы знаете свои слабые и сильные стороны. И теперь, зная себя, вы можете действовать адекватно, понимая, вот в этих местах я особенно чувствительный. И означает, мне нужно выдерживать больше паузы, прежде чем что-то сказать. Мне нужно набраться больше сил, прежде чем войти в эти отношения. Мне нужно выбрать нужную дистанцию в этих отношениях, в которых я буду экологично, спокойненько, доброжелательно взаимодействовать с ребенком, с начальством, с супругом, с родителями, со своим делом, ремеслом своим. В каждом деле я выбираю адекватную местную дистанцию, интенсивность этих отношений, да, знаю, что моя чувствительность, она больше дистанции или более близней дистанции не выдержит. Больше интенсивности отношений не выдержит. Это все, конечно, комплексная работа, связанная и с гармонизацией своего ума, своей психики на всех уровнях, восстановление жизненной энергии, восстановление понимания себя глобально, а не только в рамках моей миссии. Это комплексная, называется духовно-психологическая работа. Вот. И я надеюсь, у нас будет достаточно эфиров на Веда Радио, чтобы мы эту работу, насколько это возможно, успели провести. Вот. Может быть, какие-то вопросы, Анна?
Спасибо большое, Роман. Очень глубокая тема. Вы разобрали действительно самую тонкую причину этих заболеваний, которые у нас возникают. И да, есть у нас вопросы. Сейчас к ним перейдем. Первый вопрос звучит так. Откуда берется эта чувствительность в тех или иных сферах и в чем ее причина?
Чувствительность может быть врожденная. Врожденная чувствительность – это когда ребенок рождается, и в его жизни нету никого, кроме родителей. И все его счастье – это его родители. Когда либо суживается фокус, изначально фокус сужен на эту сферу у человека, либо по этой сфере кто-то ударил. Если у нас, например, какие-то большие семьи, в которых много, много сестер, много братьев, двоюродные сестры, двоюродные братья, много всего, много родителей, дяди, тети, двоюродные дяди, двоюродные тети, бабушки, дедушки, двоюродные бабушки с дедушками, много друзей, крестных, нянь, знакомых. Ребенок получает счастье не только в отношениях с родителями, а в отношениях со всеми. И если вдруг он не будет получать счастье от родителей и не в той сфере, не в соответствии со своими аппетитами, у ребенка есть какие-то аппетиты на отношения, а родители заняты, уставшие, не в духе, то ребенок всегда может этот вкус получить от своих других родственников. Это, кстати, одна из причин, почему мы такие психологические калеки в отношениях с родителями, потому что в какие-то периоды истории нашей был очень сильно произведен удар по семье. Людей начали разделять, люди начали из деревень, из сел уезжать в города, то есть детей оторвали от родителей, вот. Происходило много войн, эпидемий, родители отрывали от детей, то есть рвались очень интенсивно, поколениями рвались семейные узы. И поэтому очень много образовалось матерей-одиночек, отцов-одиночек, сирот, да, или просто семей, которые оторваны от своих корней, от своих родителей, бабушек и дедушек. И таким образом произошла очень сильная изоляция и очень сильная фокусировка. Когда ребенок рождается в таких семьях, у него очень сильная фокусировка на тех, кто рядом. Вот тех, кто рядом, это родители, или один родитель, одна мать, или один отец. Все желание испытывать вкус от счастья на них сосредотачивается. Чувствительность повышается. Ну, так же, как в коллективе, например, если вы работали, чем больше в коллективе подчиненных, тем меньше начальник, например, докапывается до каждого отдельного подчиненного. Его внимание рассеивается на всех. Вот. Если, например, вы с начальником в плохих отношениях, то чем больше подчиненных, там, тем легче вам, например, в этом коллективе находиться. Потому что внимание рассеивается. Как критическое внимание начальника, так и внимание хорошее. Если ваш начальник хороший, он вам нравится, то вы можете сгрустнуть, когда в вашем коллективе пополнение, потому что его внимание теперь рассеивается. Вот. Также, когда пополнение в семье, еще один ребенок рождается, более старший ребенок начинает ревновать родителей, потому что видит, внимание меньше ему теперь уделяют, внимание рассеивается на еще одного ребенка. Таким образом, у ребенка так же самое. Если у меня, например, только один родитель, два родителя, и только с ними я могу родительскую расу, вот это отношение испытать, то, соответственно, родители не могут мне удовлетворить мне все эти потребности, потому что им приходится работать, потому что институт семьи разбит, да, вместо того, чтобы получать опору, подпитку, да, от родителей, от своих каких-то родственников, они вынуждены только на свои силы рассчитывать, пахать только сами, никакой помощи, никакой поддержки, никакого плеча рядом нету. Болеешь, не болеешь, должен идти пахать, работать. Устал, не устал, должен пойти пахать, работать. В этом состоянии родители не способны дать ребенку вкуса, который он ждет. Соответственно, ребенок будет голодать по этому вкусу. Он недостаточно сможет поиграть, повеселиться, поразвлекаться с родителями. У него будет повышенная чувствительность, он будет недолюбленный, недокормленный. Да? Все, появилась повышенная чувствительность. То же самое в отношении с мужчиной и женщиной. Если все мое внимание сосредоточено только на партнере, я с ним сливаюсь, все мое счастье только вокруг него и только с ним, это тоже будет зоной моей повышенной чувствительности. Потому что ни один партнер никогда не сможет удовлетворить все аппетиты человека. У человека должны быть друзья, подруги, должно быть какое-то еще общение с единомышленниками, с сотрудниками, с родителями. То есть чем больше у меня фокусировка, ну, я в жизни так сделал, да, что у меня нету больше ни схемы отношений, вот только с этим человеком. Все, чувствительность развивается повышенно. Потому что я голодаю. Этот человек не может мне дать. Я вот только хлебом буду питаться, и все, всем остальным не буду питаться. Если я хлеб не получу, все, я буду голодать. Как только я получил травму, голод, повышенная чувствительность развивается. Работа тоже зона повышенной чувствительности. Сейчас очень многие люди грезят своим предназначением. Почему это происходит? Потому что они потеряли связь с жизнью. Они перестали с любовью делать любую вещь, которой бы они не занимались. Они настолько привыкли делать вещи, потому что должен, потому что надо, потому что если не будешь делать, дворником станешь, потому что если не сделаешь, получишь люлей от кого-то, от родителей или еще от кого-то. И в этом состоянии люди любую деятельность, которую они выполняют, выполняют из-под палки. С чувством ненависти, с гневом, из страха. И они мечтают уже наконец-то, где моя будет деятельность, которую буду делать с любовью, где-то волшебная деятельность. Но этого вопроса не стояло каких-то там 10, 20, 30 лет назад, когда люди еще умели, они были еще достаточно духовно зрелыми, еще не были настолько искалеченными психологически, искусственной жизнью, искусственными социальными отношениями, искусственными рабочими отношениями, искусственными интеллектуальными схемами взаимодействия, не были настолько искалеченными и измучены стрессами, они могли еще испытывать счастье от того, что они делают. Что бы они ни делали, они были способны. Это нормальное, естественное умение и способность человека, что бы я ни делал, делать с любовью, с удовольствием. Тогда никогда не станет острый вопрос о своем предназначении, о своем единственном деле, которое наконец-то, хоть это дело я начну делать с удовольствием. Еще вопрос, Анна.
Очень интересно, вы раскрываете эти аспекты. Спасибо большое. У нас на самом деле есть несколько вопросов про конкретные какие-то заболевания. Вот, к примеру, о чем говорят вирусы и сезонные гриппы? На что стоит обратить внимание, на какую сферу?
Вирусы и сезонные гриппы говорят о том, что человек застрял в старых предубеждениях в целом, в старых отношениях к жизни. Жизнь меняется, ему надо меняться. И если он не меняется, приходит вирус. Вирус – это принудительная перезагрузка. Люди могут переболеть в легкой форме, могут вообще не заболеть, а могут болеть в тяжелой форме. И в тяжелой форме люди болеют те, которые не хотят внутренне перестраиваться. Внутренне перестраиваться под реальную жизнь. И вот есть реальная жизнь, в которой нужно как-то себя вести, как-то взаимодействовать. А я настолько привык и уверен в том, что так надо жить, вот так в этой жизни правильно, ни шаг вправо, ни шаг влево. Соответственно, я настолько напрягаюсь в целом от жизни, в целом моя жизнь меня напрягает, в целом я чувствую удручение от нее, в целом я чувствую болезненное какое-то чувство от нее. Эти люди, как правило, поэтому свободное время проводят за развлекательными какими-то вещами, за контентом развлекательным, за беседами, за разговорами. То есть они, им неинтересна, им болезненна сама жизнь, им трудно жить в целом, и поэтому они стараются как-то эту жизнь смягчать, как-то разбавлять ее постоянно. Потому что набор убеждений, представления о жизни таков, что трудно, трудно жить, видя все это, трудно ощущая все это в своей жизни жить. Да? Больно, некомфортно. То есть жизнь превращается в такой в хронический, стабильный, стабильное напряжение, хронический стресс, стабильное удручающее чувство, грусть постоянно. Хочется все время, если не развлечение, то какую-то вещь себе купить. Если не вещь, то чем-то побаловать себя в плане еды. Если не еды, то куда-то съездить. Ну, хочется где-то спастись, как-то хоть какое-то счастье испытывать. Вот таких людей, как правило, вирус поражает глубже. И это, как правило, люди, которые тоже, ну, не при деле, что ли, у которых нету своего интересного дела, своего, в смысле, то, чем я горю, то, что мне интересно. Вот. Без дела, так скажем, люди. Они могут многое делать, но это все они делают, ну, как просто, ну, вот надо сделать это сейчас. Ну, сейчас это надо сделать, а сейчас это надо сделать. Но нету чего-то, чтобы меня зажигало и заставляло с утра открыть глаза, встать и пойти что-то начать делать, потому что, ну, здорово начался день. Да? Это люди, кстати, которые еще трудно утром просыпаются. Это тоже один из признаков. Вот. Еще, может быть, вопросы?
Это как раз к теме
рисунка. И у нас эфир. Ага.
Я думаю, еще немножечко продолжим, задержимся. Как раз к теме ресурсов, о которых мы говорили с вами в предыдущих эфирах, интересно будет переслушать как раз, потому что вирусы, гриппы — это то, с чем часто мы сталкиваемся. И еще один вопрос. Часто мы бываем слишком чувствительны к себе, но люди не всегда готовы принимать этого внимания. Да и мне самой часто очень сложно, когда мне нужна помощь, а муж говорит, что он не в ресурсе.
А в чем вопрос?
Вот как такового вопроса нет, но, видимо, хочется понять этот баланс, чтобы быть чувствительным к себе и взаимодействовать с людьми, то есть не превращаться в такого эгоиста, как я поняла.
Угу. Это здесь две главные вещи. Ну, по сути, это одна. Это означает знание, знай себя. Когда ты знаешь себя, вторая вещь, которая из этого выходит, это дистанция. Зная себя, это означает, если я поступаю так к себе или так к человеку, то я могу в ответ получить такую-то реакцию. Я, получив эту реакцию, испытаю такие-то чувства, буду себя так-то вести. Поэтому мне не стоит поступать так к человеку, подходить к нему в это время, когда он голодный, когда он уставший. Мне не стоит к нему просто с бухты-барахты подходить, с больной головы на здоровую вываливать проблемы. Да? Нужно сначала вложить в человека, сделать ему что-то хорошее, слово хорошее, что-то вкусное сделать, что-то чем-то порадовать человека для того, чтобы у него был ресурс также выдержать наши проблемы. Либо, если у меня нету такого знания, то есть другое знание. Это называется выбрать нужную дистанцию. Если я не могу взаимодействовать с человеком на своем уровне чувствительности и с его уровнем грубости, черствости, например, или невнимательности, то я выбираю ту дистанцию с этим человеком, на которой мое взаимодействие с ним не будет для меня болезненным. То есть такое количество слов я с ним использую, на такие глубокие беседы я с ним общаюсь, такие болезненные темы я с ним затрагиваю. Это называется близкая дистанция. Чем более глубокие болезненные темы затрагиваем, на которые человек может среагировать болезненно, тем у нас должна быть большая наработана подушка радости, счастья внутри себя, когда нам друг с другом хорошо. Чем больше нам друг с другом хорошо, тем на более глубокие, щепетильные, чувствительные темы мы будем общаться или можем общаться. И тем дольше мы можем на эти темы общаться. Тем более чувствительные темы, ну, или болезненные темы можем решать в своей жизни друг с другом. Если у нас нет этой подушки безусловного счастья, когда нам просто хорошо друг с другом, просто потому что этот человек есть в моей жизни, есть, ну, в идеале, когда он есть рядом со мной, да? Если у меня нет этого запаса, то когда я лезу в какие-то чувствительные зоны и начинаю тормошить человека, проедать ему плешь или въедаться ему в мозг или лезть ему в душу, конечно, человек начнет брыкаться, потому что это чувствительные зоны. Мы хирурга подпустим только тогда, когда будем уверены, что сейчас мы получим благо. Он нам захочет зашить рану или вырезать полип или еще что-то. Больно будет, чувствительное место, ранка открытая. Мы допустим только если уверены, что из него сейчас изойдет благо. Когда человек нас подпускает близко к себе, мы лезем с каким-то скальпелем к нему, хотим выяснить отношения, хотим рассказать о своих желаниях, хотим рассказать о своих ожиданиях, о своем мнении по какому-то вопросу, которое может задеть его эго. Да? Если человек не уверен в том, что сейчас ко мне идет другой человек с доброжелательными отношениями, с пользой для меня, он, конечно, рефлекторно, инстинктивно начнет брыкаться. Не выбор человека. Так работают наши психологические защитные системы. Иррациональные, невербальные.
Очень важна эта тема подушки безопасности, подушки доверия, мягкости. Еще один вопрос хочется зачитать. Спасибо за эфир. А как выйти из этого ощущения боли в той или иной сфере? И можно ли это сделать самому?
Чтобы выйти из этого ощущения боли, и это можно сделать самому, если подходить к вопросу комплексно. Комплекс означает заниматься своим психологическим, духовным здоровьем в целом. И в частности, то есть если у нас есть какая-то уязвимая зона по какому-то вопросу, ну, лучше бы, конечно, взять частный случай, ну, конкретный случай человека, ну, давайте возьмем в целом, да, отношения мужчины и женщины. Вот, если у меня проблемы в отношениях с мужчинами, это означает, мне нужно разбавить эту чувствительность, то есть перестать вот пить только из этой кружки, я люблю только из этой кружки. Помните, да, эту ситуацию? Или я в семье, есть такие иногда ситуации, когда дети привыкают пить только из одной кружки. И женщина там, или кто угодно, бабушка какая-нибудь. И она приходит и видит, что ты пьешь из этой кружки, и она на тебя гневается. Или что ты сел на ее место, за столом есть 4 стула, она привыкла сидеть здесь. И ты сидишь, и она на тебя может начать гневаться. Ты пьешь из моей кружки, сидишь на моем стуле. Я привык к этому месту. Только это место дает мне счастье. Только из него я черпаю счастье. Соответственно, чтобы не было этой боли из-за того, что кто-то еще пьет из этой кружки, сидит на этом месте, я должен учиться испытывать счастье от всего в моей жизни. Чем больше у меня источников счастья, тем меньше я завишу от каждого конкретного источника. Тем меньше я завишу от настроения этого источника, от его доступности ко мне, от его расположения ко мне. Другими словами, женщинам очень важно иметь много подруг. Много хороших подруг. Независтливых подруг, не которые будут за спиной сплетничать, а с теми, с которыми вы можете дружить, обсуждать общие темы, заниматься общими интересными делами. Тогда отсутствие счастья на работе не будет так сильно вышибать человека из колеи. Отсутствие счастья в супружеской жизни или в отношении с детьми не будет так вышибать из колеи. Если кто-то не будет соответствовать вашим стандартам, начальника, мужа или ребенка, это не будет вас так сильно мучить. Вы не будете дрессировать этих людей, чтобы они наконец-то стали нормальными, которых наконец-то можно любить. И этой дрессурой вы в конец не испортите с ними отношения. Вы оставите людей в покое, дадите им возможность быть счастливыми, как они хотят быть счастливыми. И с вами, с такими, больше захочется дружить, общаться и строить отношения. С такой, какая никого не сверлит никому мозг, никого не пытается переделать, не сделать ни с какого баранки на человека. То есть начинается отношение, когда мы просто оставляем другого в покое, перестаем его мучить, перестаем его делать таким, каким мы хотим его видеть и каким мы хотим его любить. Начинается с ахимсы, да, с ненасилия, с непричинения добра, скажем, в кавычках. Надеюсь, я ответил вам вопрос.
Очень глубоко спасибо большое, Роман, за сегодняшнюю беседу, за эти важные ценности. Вот тоже Ольга нам написала. Большая благодарность всем за этот эфир. Немного в голове поменялось видение. Желаю вам Божьей милости и благодати. Действительно, видение меняется. Вы раскрыли сегодня те моменты, на которые даже иногда не думаешь, что они именно так действуют в нашей жизни. Поэтому спасибо за ценные знания. И тогда до встречи на следующих прямых эфирах.
До встречи, Анна, до встречи, уважаемые радиослушатели. Вот, надеюсь, что в следующих эфирах мы с вами также сможем общаться. Задавайте, пожалуйста, вопросы, не стесняйтесь. У нас очень много интересных тем. Вот, надеюсь, что Бог даст время, возможности на это все.
Это очень вдохновляет.
До встречи на следующем эфире.
Спасибо большое. Это очень вдохновляет, что тем много интересных. Поэтому до свидания, до встречи.
До встречи.